Глава 7. Чудеса продолжаются. Странным образом, но именно неожиданный поворот моей судьбы, когда я вместо научно-исследовательского института оказался в армии, позволил мне совершить огромный прорыв в своем понимании природы и самого себя, своих возможностей. Кто знает, что бы произошло со всем этим, не окажись я по воле случая, точнее по воле декана нашего факультета в офицерских погонах. Наткнулся ли я когда-нибудь на столь восприимчивого к моему воздействию человека, каким оказалась моя квартирная хозяйка? Может быть, да, а может быть и нет. Благодаря тому, что я оказался в армии, мне удалось найти способы качественного изменения мозга человека, создать новые органы чувств, которых не создала природа и многое другое. И хотя я думал, что мое распределение в армию станет могилы моей научной карьеры. На самом деле, именно благодаря этому моя научная карьера только началась. В армии я нашел путь к истинному познанию природы. Вернувшись в Харьков, я принял предложение одного человека, которого я знал до армии, и устроился на работу в его отдел. Моим новым местом работы стал Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, ВНИИТ. Отдел функционального состояния человека. В нем я занимался тем, что изучал функциональное состояние людей в разных стрессовых состояниях на рабочих местах, замеряя биопотенциалы в биологически активных точках по определенной методике. Сначала работал на должности инженера, а потом и на должности младшего научного сотрудника. Место моей новой работы находилось в здании «Газпрома» рядом со зданием Харьковского университета на площади Дзержинского. Я быстро восстановил связи со всеми своими друзьями и людьми, которые интересовались моими исследованиями еще когда я был студентом. Работа в институте давала мне большую степень свободы заниматься и своими собственными исследованиями. Я проводил новые эксперименты, пытаясь больше понять природу происходящего. Однажды, вскоре после моего увольнения из армии, меня пригласили к себе в гости мои бывшие сокурсники, супружеская пара, с которыми я проучился в одной группе до 4 курса до тех пор, пока не произошло распределение по кафедрам. Слово за слово, разговор перешел к моим опытам и исследованиям, о которых они слышали от других. И как это обычно бывает, возник вопрос, а не могу ли я показать что-нибудь и им? Я протестировал их, и у моей бывшей сокурсницы оказалась великолепная реакция на мое воздействие. Я произвел некоторую коррекцию мозга, и она стала видеть деньги вместо бумажек, внутренние органы своего мужа и так далее, я решил провести новый эксперимент. Я создал 9 своих дублей и попросил ее определить, где я настоящий. Мысль о подобном эксперименте была навеяна русскими сказками, в одной из которых Иван-царевич, если мне не изменяет память, должен был угадать, какая из 10 Василиск прекрасных настоящая. Но когда моя бывшая сокурсница увидела меня аж в 10 экземплярах, она явно перепугалась и отказалась определять, где я есть настоящий по одной простой причине. По ее мнению, в действительности я не мог быть в 10 экземплярах. Возникла забавная ситуация. Но мне очень хотелось все-таки выяснить, что же ощущает человек, когда касается созданного мною двойника. Только ли это голограмма или что-то большее? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мне пришлось пойти на некоторую хитрость. Я убрал 8 своих двойников и сделал себя самого невидимым для нее тоже. К этому времени я уже понимал принцип работы зрения и просто создал вокруг себя состояние невидимости. После всех этих манипуляций, перед ничего не подозревающей о моих маленьких хитростях молодой женщины, остался один мой двойник. Таким образом, я вновь оказался для нее в одном экземпляре, что согласовывалось с ее восприятием действительности. Я также сделал так, что и мой голос слышался с позиции моего ставшего видимым двойника и спросил, ну, все ли теперь в порядке и не боится ли она теперь похлопать меня по плечу. Она ответила, что теперь все в порядке, она, конечно же, меня знает не первый день, и спокойно подошла к моему двойнику и похлопала его по плечу так же, как если бы это было мое настоящее плечо на том же самом уровне, что и мое настоящее плечо. При этом она полностью была уверена, что это я и есть. Надо было видеть отвисшую челюсть ее мужа, как я уже упоминал, тоже моего бывшего сокурсника, когда его жена в полном сознании и в здравом уме прошла мимо меня настоящего и похлопала по плечу пустое место. Мне стоило больших усилий не расхохотаться от его вида. В этом эксперименте мне не удалось получить все, что мне хотелось бы выяснить. Страх моей бывшей сокурсницы перед моими двойниками не позволил мне это сделать, но, тем не менее, с помощью своей хитрости мне удалось выяснить, что человек, введенный в определенное качественное состояние сознания, не только видит другие планы реальности, но и ощущает эти планы так же явственно, как и привычную для большинства физически плотную реальность. Любопытно и то, что участница этого моего эксперимента была абсолютно уверена, что именно меня она хлопает по плечу. Ее органы чувств, зрение, слух, тактильные, а возможно, и все остальные с абсолютной уверенностью подтверждали, что она хлопает по плечу реального физически плотного человека. Подобного результата своего эксперимента я даже не ожидал. Мои исследования природы продолжали преподносить мне сюрпризы. И этот не был последним. Продолжал я лечение людей. В частности, история с раковым больным, которого я вытащил практически с того света, еще служа в армии, получила неожиданное продолжение. Лето 1986 года было первым летом после Чернобыльской аварии. Солнце тем летом было очень злое. Мой пациент решил позагорать, и в результате этого его лимфатические узлы объявили революцию. Он был еще очень слабым после болезни и вновь разыскал меня с просьбой помочь с новой проблемой. Я опять вытащил его. В январе 1987 года он вновь разыскал меня через знакомых, и мы встретились. На этот раз он прошел очередной медицинский тест, который показал, что он здоров. Я был доволен результатом своей работы, но события получили неожиданный для меня оборот. Этот человек заявил мне, что у него ничего нет, что подтверждается медицинскими тестами, а значит, у него ничего и не было. Тогда я напомнил ему о медицинских заключениях, с которыми он приезжал ко мне в первый раз, и заключениями по поводу его лимфомы, с которой он обратился ко мне со второй раз, и что все эти медицинские данные предоставлял мне он сам из тех больниц, где он лежал и проходил курсы лечения. Но никакая логика на него не действовала. Он продолжал утверждать, что у него ничего не было, и я ему ничего не сделал. И требовал у меня вернуть деньги, которые он мне заплатил за лечение. Когда он это сказал, мне стало ясно. Этот человек решил, получив от меня обратно свою жизнь и здоровье, получить обратно еще и деньги, которые он заплатил за это. Меня подобное поведение, подобная наглость сильно удивили и возмутили. Я сказал ему, что верну ему его эти деньги, но при одном условии. Если у него ничего не было, если у него не было рака в последней стадии, и я ничего не убирал, я ему верну деньги, и ничего не случится. Но если все-таки у него было все то, с чем я работал, то я верну ему деньги, и ему вернется все обратно. Я повторил свое слово несколько раз. Мне казалось, что человек в здравом уме не может утверждать то, что говорил он. Но он продолжал упрямо твердить: у меня ничего не было, вы мне ничего не убирали. Видно, этот человек, убедившись, что он здоров, и не мог даже себе предположить, что это может куда-нибудь исчезнуть. Я встретился с ним еще один раз, отдал ему его деньги и сказал следующее: если у вас ничего не было, с вами ничего не произойдет, но если у вас были те болезни, с которыми я работал, ровно через год от этого дня они к вам вернутся в таком состоянии, в каком они должны были бы быть, не будь моей работы. И предложил ему еще раз хорошо подумать об этом, но этот человек продолжал утверждать свое. Я отдал ему деньги и забыл о нем. Я рассказал об этом сотруднице радиофизического факультета, которая попросила меня о помощи ему. Она извинилась за то, что он оказался таким негодяем и подлым человеком. Я был огорчен даже не тем, что мне пришлось вернуть ему деньги, а тем, что потратил столько сил и времени на такого в высшей степени непорядочного человека. Подобного в моей практике еще не было. Ну, бывало, люди не платили, бывало, что заявляли, что им мое лечение не помогло, потом выяснялось, что они просто лгали, чтобы не заплатить за мою работу. Но такого, чтобы человек сказал, что у него ничего не было, и я у него ничего не убирал, в моей практике случилось первый раз. Наблюдая за поведением людей, я понял для себя одну истину. Не каждый, просящий о помощи, он и помощи достоин. И не каждому ее надо оказывать. И мой дальнейший жизненный опыт полностью подтвердил правильность моего вывода. А история с этим человеком закончилась следующим образом, когда через год с хвостиком я случайно встретил ту самую сотрудницу, соседку, она мне сказала: «А ты знаешь, что мой злополучный сосед ровно год с того дня был здоровым, а когда он проснулся утром следующего дня, он был уже не в состоянии самостоятельно передвигаться и к вечеру этого же дня умер». К нему в одночасье вернулось все то, чего у него никогда не было и чего я никогда не убирал. Я даже не знаю, что думал в последний день своей жизни этот человек. Может быть, он и пожалел о своей жадности и подлости, но думаю, он хорошо помнил мои слова, при которых присутствовало несколько свидетелей, включая и брата его жены. Подлость и жадность была наказана. И я не жалел о случившемся с этим человеком, считая, что он получил то, чего заслуживал. Меня удивило в этом только одно. Я никак не предполагал, что сказанное мной исполнится полностью день в день и в точности, как я сказал. Казалось, что сказанное мной имеет реальную силу, и я задумался над тем, чтобы быть более осторожным в том, что я говорю и как я говорю. Все случившееся было для меня еще одним неожиданным открытием. Случай с этим человеком не изменил моего отношения к людям вообще. Я только осознал факт, что люди-человеки очень разные и далеко не все люди хорошие люди. Я продолжал свою работу в институте. В нашем отделе было несколько профессиональных психологов, и многие из них были очень заинтересованы моими экспериментами и исследованиями. Некоторые из них даже стали моими сторонниками, с которыми я делился своими новыми открытиями и мыслями. В отделе все знали, что я могу лечить и занимаюсь своими собственными исследованиями, постольку, поскольку это никоим образом не мешало моей работе, никто не имел ничего против. К тому же, всем своим я занимался после работы, в свое личное время. Да, в принципе, почти никому не было дела до того, что я делаю после работы. Для них было главное то, что я делал все, что требовалось по моему рабочему заданию. Руководитель моей группы, которого знал еще студентом, и который сильно интересовался моими опытами и возможностями, как-то сказал, что со мной хочет познакомиться один человек, который сам занимается лечением и который хотел бы со мной познакомиться еще до моего ухода в армию. Что у него есть группа, с которой он занимается, и что он часто приглашает на свои занятия интересных с его точки зрения людей. Этот человек позвонил мне на работу, мы договорились о встрече у него на квартире. Этого человека все звали Юрий Юрьевич, он был небольшого роста, в то время ему было лет под 40. Когда я приехал к нему на квартиру в договоренное время, его группа была уже в сборе. Это были молодые люди, мужчины и женщины до 30 лет, не старше. Юрий, как он предложил мне звать его, предложил мне рассказать о своем опыте. Я поведал об обнаруженных мною методах влияния на человека и о том, что я научился перестраивать мозг другого человека, что дает принципиально новые возможности, такие как возможность видеть внутренние органы человека, перемещаться в прошлое, настоящее и будущее и так далее. Мой рассказ вызвал огромный интерес у этих людей, потому что никто из них этого делать не умел, включая их учителя. Тут же последовал вопрос о том, а нельзя ли им пройти через такую трансформацию мозга. Я не видел причины, почему бы не сделать этого, и предложил желающим пройти тестирование на готовность к подобной трансформации. Несколько человек имели прекрасную реакцию, и после тестирования я провел трансформацию их мозга. Наверное, все весьма сомневались в достоверности сообщенного мной, но когда первый же человек, прошедший через мою перестройку, вдруг стал видеть внутренние органы других и точно описывать проблемы здоровья остальных, всех присутствующих буквально охватил ажиотаж. Все, как маленькие дети, стали просить, чтобы я подобное сделал с их мозгом. Несколько человек прошли через это, и каждый из них начинал видеть внутренние органы других. Короче, эти люди попросили меня прийти к ним вновь, и через несколько дней я пришел на квартиру к Юрию снова. Надо отдать ему должное, он был гостеприимным хозяином и прекрасным кулинаром. Позже я узнал, что он профессиональный повар. После чаепития с тортом, который я принес с собой, все отправились с кухни в комнату, где На стенах висели отличные большие фотографии звездного неба. Все оформление квартиры было сделано в духе таинственности и загадочности. На этот раз пришло еще больше людей, которые уже слышали о моей перестройке мозга от первых пострадавших. И вновь я произвел перестройку мозга нескольким людям, у кого-то перестройка произошла очень быстро, буквально в течение нескольких минут. С кем-то пришлось повозиться по полчаса. Так или иначе, несколько человек прошли через трансформацию и прекрасно себя при этом чувствовали. В результате всего этого моя популярность среди этих людей резко возросла, что не совсем понравилось Юрию, который не хотел терять своего авторитета. Он сказал, что все это очень интересно, но он со своей группой научился выходить с сущностью из своих физических тел и путешествовать в космическом пространстве, что они видели при выходе из тела много голографических посланий других цивилизаций. Вернувшись в свои тела, эти послания зарисовывали, уже собралась большая коллекция этих посланий. Я по привычке все сразу анализировать выразил свое мнение по этому поводу. И сказал, что подобный метод имеет несколько существенных недостатков. Первый из них – это пассивность. Сущность, находясь вне тела, пассивно не может производить каких-либо активных действий, а только наблюдать. Во-вторых, дальность выхода сущности ограничена возможностями нити, связывающей физическое тело человека с его сущностью. В-третьих, существует возможность повреждения мозга человека при таком входе-выходе сущности из физического тела. И, наконец, в-четвертых, существует возможность повреждения внешними причинами нити, связывающей физическое тело и сущность, что немедленно приведет к смерти. И что правильным было бы выходить в пространство в полном сознании, когда сущность полностью распоряжается возможностями своего физического тела, и действия могут быть активными, а не пассивными. На мою речь хозяин отреагировал ответом, мол, хорошо говорить, что лучше, что хуже, сделай что-нибудь подобное, потом будешь критиковать. И этим он поставил меня в положение, достойным выходом из которого было бы только доказательство своей правоты. Юрию Юрьевичу очень хотелось установить свой авторитет в группе. Это был отличный момент, чтобы посрамить меня перед всеми. Ситуация сложилась, надо сказать, весьма глупая. Но у меня не было особого выбора. Я попробовал заявить, что я никогда не уходил в космос, и мне надо подготовиться к этому, на что Юрий заявил, что он готов мне помочь с этим, и дал мне фотографию рисунка послания, которое кто-то из его ребят зарисовал после одного выхода из тела. И мне не оставалось ничего другого, как приступить к доказательству своей правоты. Все присутствующие с любопытством уставились на меня, ожидая, что же я буду делать. Я посмотрел на данную мне фотографию и стал размышлять. В руках у меня фотография рисунка, сделанного кем-то после выхода из тела. Значит, оригинальное послание должно быть, по идее, голограммой. То, что я вижу перед собой, только передача этой голограммы в меру рисовального таланта, принявшего послание человека, и что первым делом я должен восстановить через это изображение оригинальную голограмму. Пропустив поток своей энергии через фотографии, я установил голограмму, и ее сразу же увидели все перестроенные мной. Некоторый успех ободрил меня, и я стал размышлять о том, для чего кто-то посылает подобные послания в космическое пространство, и сделал следующее умозаключение. Данная голограмма, по идее, должна содержать в себе информацию о тех, кто ее послал, кто они, какие они, координаты их планетарной системы. Предстояло лишь решить проблему, что и как с этим всем можно сделать. Так как у меня не было кому обратиться за советом, да и навряд ли кто-нибудь смог бы дать какой-либо совет в подобной ситуации, я решил действовать по своему разумению и по собственным предположениям. А мои размышления по этому вопросу не дали ничего другого, кроме как предположения о том, а что будет, если направить опять-таки свою энергию через эту голограмму и посмотреть, что из этого получится. Это и было мной сделано. Я направил поток энергии в голограмму, и неожиданно для меня и для всех присутствующих голограмма вспыхнула, и вместо нее появилось гуманоидное существо. Существо оказалось женщиной под 2 метра с половиной роста и с идеальными пропорциями тела. Внешними отличиями на первый взгляд были ярко-голубой цвет необычайных волос и сиреневый цвет глаз. Никто ничего подобного не ожидал, и у большинства присутствующих от удивления отвисла нижняя челюсть в самом прямом смысле этого слова. Все с вытаращенными глазами, если можно так сказать, о видении мозгом, напрямую уставились на это появившееся неизвестно откуда существо. Пауза несколько затянулась, Я решил обратиться к этому существу. Я к тому времени имел некоторое представление о телепатии, но не имел ни малейшего представления о телепатическом контакте с существами не из нашего мира. Наверное, при попытке установить ментальный контакт я был похож на неуклюжего медведя, и мои действия были неправильными, потому что это существо как бы свернулось в точку и исчезло. У меня возникло чувство досады на самого себя, что, возможно, своими неуклюжими действиями я сделал что-то не так и послужило причиной ухода этого существа. Досада на себя была столь сильной, что я решил немедленно исправить свою оплошность и извиниться за свое невежество, и ничего лучшего не мог придумать, как попытаться вернуть это существо обратно. И он выдернул это существо, сам даже точно не представляя в тот момент откуда. И когда у меня это получилось, попросил извинения за возможные накладки, которые возникли из-за неопытности и незнания. Наверное, я сам того не понимая, сделал что-то такое, что вызвало интерес у этого существа, и таким образом начались первые для меня дипломатические отношения с другой цивилизацией. Мне пришлось быстро соображать, каким образом земные мыслеформы преобразовывать в их мыслеформы и наоборот. Сначала было несколько сложно общаться. Мыслеформы переводились в обе стороны с искажением, как при переводе с одного языка на другой при помощи компьютера. Но довольно-таки быстро, используя метод аналогов, мне удалось создать телепатический преобразователь мыслеформ, после чего общение стало значительно эффективнее и дело пошло веселее. Создав телепатический преобразователь мыслеформ, я поставил его всем прошедшим преобразованием мозга, после чего перевод мыслеформ пошел гораздо лучше. Любопытно то, что даже при наличии телепатического преобразователя мыслеформ перевод происходит на уровне развития и образования принимающего человека. Мыслеформа не состоит из слов, слова – это звуковые аналоги мыслеформ. Человек не задумывается над тем, как он мыслит. А мышление представляет собой процесс создания мозгом человека мыслеформ, которые представляют собой объемные голограммы. Звуки, извлекаемые голосовыми связками человека, весьма ограничены в состоянии передать целостность мыслеформы. И чем беднее словарный запас конкретного человека, тем большая часть принимаемой мыслеформы оказывается вне словесного ряда. Мозг любого человека работает по принципу подобия. Мозг выдает на гора слова, образы которых наиболее близки к тому, что содержит в себе мыслеформа. Чем более многосторонне развит человек, тем большее число образов имеет свой словесный эквивалент, тем более полноценно и точно, более доступно и просто будет передан данным человеком смысл мыслеформы. И не только мыслеформы другой цивилизации, но даже мыслеформы самого человека. Если человек в состоянии видеть процессы, происходящие на других уровнях мозга, когда он, человек, мыслит, и те слова, которыми он пытается передать свои мысли другим, то всегда будет видна огромная разница даже между мыслеформой самого человека и смысловым содержанием слов, с помощью которых эта мыслеформа передается. Многосторонность развития человека, его образование, способность к абстрактному и самостоятельному мышлению определяют, насколько полноценно и точно словесное выражение отражает мыслеформу. Поэтому каждый человек, принимающий мыслеформу, будет принимать ее на своем эволюционном уровне. Этот фактор необходимо учитывать при подобной работе. Для более четкого представления об этом явлении хотелось бы привести такой пример. Если посадить в одной комнате 10 случайно выбранных людей и предложить им нарисовать яблоко, которое будет лежать на виду у всех, не будет ни одного рисунка яблока, полностью отражающего реальное яблоко. Кроме этого, каждый человек изобразит яблоко, которое видит в меру своего таланта рисовальщика и художника. На рисунках изображение яблока будет отличаться, но на всех рисунках любой человек, не видящий яблоко сам, но знающий, что это такое, безошибочно определит, что изображено на рисунке, если нарисовавший яблоко был в здравом уме и рисовал яблоко, а не что-нибудь другое. Да, кстати, о здравом уме, когда произошло описанное выше, хоть я и был в восторге от произошедшего, но тем не менее, я не стал делать поспешных выводов о том, что же на самом деле произошло. Я считал необходимым разобраться с этим, прежде всего, для себя самого. Поэтому я решил произвести полный анализ происходящего и для этого выдвинул несколько возможных объяснений случившегося, постаравшись не упустить ни одного. В результате анализа я создал несколько рабочих гипотез о возможности происходящего и начал тщательно прорабатывать каждую из этих гипотез. И вот какими были эти гипотезы. Первое. Я сошел с ума. Второе. Сошли с ума все остальные. Третье. Случившееся есть результат моего внушения всем остальным. Четвертое. Меня просто разыгрывают. Пятое. Произошедшее является реальным событием. Вот такие пять вариантов случившегося пришли мне на ум как возможные объяснения, и я приступил к отработке каждого из этих возможных вариантов. По поводу того, что я сам потерял рассудок, возможно ли подобное? Мне всяких сомнений возможно, но если у человека поехала крыша, то обычно это заметно для окружающих, и я стал наблюдать за реакцией других людей на меня. На работе все реагировали на меня так, как и раньше, но я работал еще очень мало, и поэтому решил пересечься со своими друзьями, которые меня знали много лет с первого курса университета. Конечно, я не стал никому говорить, что произошло, а просто общался с ними, как всегда. Человек, если теряет свой рассудок, то это проявляется практически во всем, в том, как он себя ведет, что и как говорит, как реагирует на происходящее вокруг него, как реагирует на сказанное другими и так далее. Наблюдая за всеми остальными, за их реакцией на меня самого, я сделал вывод о том, что с моим рассудком пока все в порядке. Таким образом, первая гипотеза из возможных вариантов случившегося отпала. Возможность того, что крыша поехала у всех остальных, была второй гипотезой. Теоретически вполне возможно, что под моим воздействием большой мощности мозг другого человека может дать сбой. Такую возможность исключать нельзя, но что такое сумасшествие по своему определению? Сумасшествие – это когда мозг человека реагирует неадекватно на окружающую реальность, на происходящее вне человека и с ним самим. Другими словами, каждый человек сходит с ума по-своему, и не может быть двух человек, у которых сумасшествие одинаковое. Кроме того, если человек теряет рассудок, то это касается всего, а не только описанной ситуации. Ну, человек не может быть одновременно сумасшедшим в одном и абсолютно здоровым психически во всем остальном. При сумасшествии целостность восприятия мира человеком теряется. Во время случившегося и после все люди, бывшие свидетелями происходящего, вели себя вполне адекватно и во время онного события, и после. К тому же они все видели одно и то же. Единственным отличием в их описании внешности появившегося женского существа было упоминание о разном цвете волос и глаз. Одни говорили, что они видят женское существо с ярко-голубыми волосами и сиреневыми глазами, а другие несколько позже говорили, что волосы у нее фиолетовые, глаза темно-синие. Во всем остальном их описания полностью совпадали. Противоречия описания оказались и не противоречиями вовсе. Оказалось, что цвет волос и глаз этого женского существа менялся в зависимости от эмоционального состояния. Такого придумать просто невозможно. Противоречия оказались явлениями, только еще более подтверждающими реальность происходящего. У меня даже не могло возникнуть предположение, что цвет глаз и волос может отражать эмоциональное состояние существа. Человеку с нашей планеты такое просто не придет в голову. Позже, только взглянув на цвет волос и глаз этого существа, можно было определить, в каком эмоциональном состоянии находится это существо. Конечно, это когда уже была установлена посредством наблюдения связь между цветом волос и глаз и эмоциональным состоянием этого женского существа. Эти и другие факторы, о которых я еще упомяну позже, позволили мне сделать вывод о том, что и все остальные не сумасшедшие. Следующая гипотеза, требующая тщательной проработки, была версия о возможности внушения мной и всем остальным происходящего. И вновь. Подобное возможно, я не раз убеждался на практике, на своем собственном опыте работы с людьми, что я могу повлиять на человека так, что он начинает видеть деньги вместо бумажек и тому подобное, но если я и создавал что-то, то я прекрасно представлял и знал сам, что я внушаю другим. Ну, я, например, знал, как выглядят деньги и что они значат перед тем, как под моим воздействием человек видел деньги вместо бумажек. В этом же случае то, что произошло после того, как я направил свою энергию в осознанную голограмму, было для меня самого не менее неожиданно, чем для всех остальных, а может быть даже и в большей степени. Я совершенно не был готов к такому повороту событий, и внешность появившегося женского существа ничего общего с видом ни рисунка, ни голограммы не имела. Плюс невозможно внушить другим того, о чем сам не имеешь ни малейшего представления. Это просто невозможно. А в этом случае с самого начала происходило многое такое, что я даже не предполагал возможным и даже не знал, что такое может быть, о чем я еще упомяну несколько позже. Так или иначе, версия моего внушения всем остальным довольно быстро потеряла свою актуальность. Следующей на очереди была версия розыгрыша со стороны людей, присутствовавших при событии. Возможность подобного розыгрыша полностью исключить было никак нельзя, несмотря на кажущуюся нелепость подобного предположения. Для исключения этого с полной уверенностью я решил провести эксперимент в эксперименте. Я произвел преобразование мозга не только в группе Юрия, были люди, прошедшие через трансформацию мозга, о которых не знал никто, кроме меня. Другими словами, у меня было две группы, с которыми я работал. Одна группа не знала о существовании другой, и я никому из участников этого эксперимента не говорил о том, что происходило у меня при работе с другой группой. О наличии дублирующей группы никто, кроме меня, не знал. Только у меня была информация о происходящих событиях при работе с каждой группой. И несмотря на это, события развивались последовательно, что полностью исключает возможность какого-либо розыгрыша со стороны кого-либо. Кроме того, факт работы с разными независимыми друг от друга группами, при которой сохранялась последовательность развития событий, являлся очередным доказательством реальности происходящего. Так или иначе, после анализа возможных вариантов происходящего, осталась только последняя версия произошедшего. И эта версия утверждает, что случившееся событие было реальным. Когда я сделал для себя окончательный вывод о произошедшем, я перестал скептически относиться к этому и стал прорабатывать новое поле деятельности – космическое пространство по принципиально новому методу, который мне пришлось разработать самому. Перед тем, как продолжить изложение произошедшего, которое я бы и сам некоторое время назад воспринял как полнейшую фантастику, хотелось бы изложить некоторые события, которые сопутствовали моей проверке реальности случившегося. Как я уже упоминал, у меня была вторая группа, с которой я работал параллельно с первой. В то время у меня не было своей квартиры, и так сложилось, что с первой группой я работал на квартире у Юрия, а со второй группой на квартире одной женщины, у которой я произвел перестройку мозга. Ее муж был кадровым военным, в то время имел чин майора и работал в военной академии имени маршала Говорова, если мне не изменяет память. И квартира была в привилегированном доме для райкомовских работников на проспекте Ленина. Договорившись об очередном сеансе связи, я приходил в гости в этот дом. Муж хозяйки квартиры был очень далек от происходящего на контактах и считал до определенного времени, что у всех присутствующих, включая его жену, слегка поехала крыша. Но так как от этого не было вреда никому, он ничего не имел против происходящего в его доме. Один раз, когда ему было видно нечего делать, он решил поприсутствовать при контакте. Он тихонько вошел в заловую комнату своей квартиры, удобно устроился в кресле и стал слушать. Так получилось, что это происходило при очередном контакте с женским существом, с которым у меня впервые получился контакт. Ее имя было Элоя, или сокращенно Оя. Во время того памятного контакта я расспрашивал о цивилизации, главой которой она являлась в то время. В принципе, она была главой иерархии системы планет цивилизации. Ее цивилизация была значительно более развитой по сравнению с цивилизацией нашей планеты на данном этапе развития. Женщины ее цивилизации имели совершенные формы тела и были невероятно красивые. И наш майор, расслабившись в своем кресле, услышав это, несколько размечтался. Он представил себе среди всех этих красоток, что он, как царь Соломон, наслаждается всей этой немыслимой женской красотой. Думается, продолжать о том, о чем он мечтал? Нет надобности, и так все понятно. И хоть и говорится, что мечтать не вредно, в некоторых ситуациях все может оказаться совсем наоборот. Видно, полет его фантазии распространился значительно дальше позволенного приличиями, и видно не только нашими. Он не мог себе представить, что все его мысли формируются в виде объемных голограмм и не являются таким образом секретом для тех, кто эти голограммы в состоянии видеть. Во время сеанса связи я обычно замыкал телепатический контакт с Соей на мозг жены этого человека, что позволяло всем присутствующим, особенно тем, кто не в состоянии принимать телепатическую информацию и слышать словесную информацию оной. Телепатический преобразователь позволял преобразовывать информацию, идущую от Тои, в привычные для нас звуки и слова. После некоторой коррекции информация передавалась довольно точно. Так вот, шел очередной обмен информацией, когда наш бравый майор заполнил все вокруг себя весьма красочными мыслеформами. Эти его фантазии, видно, были чрезмерными даже для инопланетного существа и перешли все допустимые границы. По представлениям цивилизации Ои, подобные фантазии являются серьезным нарушением этикета и приравниваются к самим действиям, и за подобное полагается серьезное наказание, которое есть не что иное, как частичная эволюционная раскрутка назад, к точке возникновения эволюционного перекоса. При наложении подобного наказания на земного человека это в конечном итоге приводит к смерти физического тела этого человека. Ои потребовал от меня наказание для этого человека, и я попытался сгладить ситуацию, но, наверное, у меня это не очень хорошо получилось. Об этом я узнал весьма скоро, да еще в таком виде, что даже не мог себе предположить. Так получилось, что на следующий день я и несколько других молодых сотрудников с отдела, в котором я работал, отправились в подшефный колхоз, где нам поручили весьма ответственное дело выкашивать вдоль дороги пшеницу, которая сама посеялась при доставке собранного прошлогоднего урожая от поля до элеватора. Пшеница вдоль дорог росла довольно пышно, и мы, наточив косы, приступили к косьбе. И хотя я не деревенский житель, косить умел неплохо и даже получал от этого процесса радость. Запах свежесрезанных стеблей пшеницы, свежий воздух, пение птиц. Эта идиллия довольно-таки редко нарушалась звуками проезжающих мимо автомобилей. На второй день этой сельской жизни я решил позвонить тем людям и узнать, как обстоят дела. Когда я дозвонился до них, то и бравый майор, и его жена находились на грани паники. Они пытались разыскать меня на работе в моем институте, но им там сказали, что я в колхозе. Причина обуявшей их паники была следующей. Ое, увидев, что я несерьезно отнесся к вопиющему нарушению этических норм, решила сама наказать преступника в помыслах. Когда благоверная супружеская пара легла спать, она появилась сама и сообщила женщине, что она пришла наказать этого мужчину. Несчастная женщина пыталась криком разбудить мужа, но ее голосовые связки не слушались. Она пыталась толкнуть его рукой и разбудить. Тот же результат, ее руки и ноги не подчинялись ей. Ойя вошла своей рукой в физическую руку этой женщины и стала через нее направлять энергию в сторону сердца бравого майора. На глазах изумленной женщины его сердце съежилось и стало дряблым. Утром ее муж почувствовал боль в сердце и немедленно пошел в медпункт своей академии. Там, сделав кардиограмму, немедленно забили тревогу. Вечером этого дня я и позвонил им. Выяснив ситуацию, я поработал с его сердцем. На следующий день кардиограмма его сердца была нормальной. Но они радовались недолго. Ночью вновь повторилось то же самое. Утром следующего дня кардиограмма вновь была плохой. Я вновь поработал с его сердцем, и все вновь стало нормальным. Мое пребывание на полях Родины подошло к завершению, и прямо из колхоза я приехал к этим людям домой. На этот раз бравый майор не хмылялся по поводу происходящего. Он был смертельно напуган. Я пригласил на контакт Тою и стал ей объяснять, что этот человек не знал, что своими мыслями он оскорбляет кого-либо. Он даже не знал, что его мысли материальны и видны другим. Он просто фантазировал, не более того, что он не понимает многих моментов, что я хотел бы попросить ее простить за подобную оплошность, и что подобного никогда больше с ним не случится. Он тут же испуганно подтвердил сказанное мной, и тогда Оя простила ему оплошность, после чего никогда ничего подобного с ним не делала. Я еще несколько раз позвонил этим людям проверить его самочувствие, но после этого случая его жена стала сама бояться контактов, и я оставил этих людей покоя. Любопытно то, как быстро муж этой женщины превратился из иронического скептика в перепуганного просветленного. Но даже эта трагикомедийная ситуация явилась неопровержимым подтверждением достоверности контакта с существом другой цивилизации, а не с астральными существами планеты Земля, с которыми чаще всего и происходит контакт многих контактеров с высшим разумом. На этом примере ясно видно, что наше понятие морали, что можно делать, а чего нельзя, весьма сильно отличается от представлений других цивилизаций, и что довольно серьезное наказание может последовать за безобидные, с нашей точки зрения, фантазии, которые, как думают большинство, не покидают пределов их головы, и сила этого позволяет себе в мыслях многое из того, что никогда не позволили бы в действиях или словах. Как видно, из примера надо быть осторожным со своими помыслами, ведь неизвестно, кто может оказаться рядом и как он среагирует на безобидные мысли. Все приведенное выше даже не придет в голову человеку, родившемуся и воспитанному на нашей планете. Я прочитал много фантастических книг, но ни в одной из них не попадалось ничего подобного, как и не было в этих книгах и многого другого, с чем мне пришлось столкнуться при своих контактах с другими цивилизациями. Практически все фантасты просто переносят земные понятия и представления на происходящее во Вселенной с другими цивилизациями. Если звездные войны, то обязательно сражающиеся стороны применяют друг против друга оружие, аналогичное земному, только более мощное. Вместо пули стволов оружия инопланетяне летят сгустки смертоносной энергии или лучей, вместо пистолетов бластеры, даже выглядящие похоже. Это естественно. Откуда земные фантасты могут знать, что оружие, о котором они пишут в своих фантастических произведениях, существует на планетах, цивилизация которых не так уж сильно отличается по своему уровню развития от уровня развития современной цивилизации Мидгард-Земли, нашей планеты? Откуда им знать, что во Вселенной не существует галактических империй, где императоры действуют так же, как земные императоры древнего мира и средних веков, когда власть передавалась по наследству и шла порой смертельная борьба между возможными претендентами на престол? Все подобное существует на Мидгард-Земле, на планетах такого же уровня развития и на планетах, только что завершивших свои планетарные циклы эволюции. Такие цивилизации похожи на молоденьких петушков, которые хорохорятся даже перед лисицей или ястребом, вместо того, чтобы уносить свои ноги, греметь своими погремушками, уместно только в яслях, перед себе подобными новорожденными цивилизациями. К сожалению, звездные войны существуют и при более высоких уровнях развития цивилизаций, но на этих уровнях сами звездные войны имеют совершенно другую природу. На других уровнях никто не носится по космосу на военных звездолетах и не палит из лазерных пушек и бластеров. В зависимости от уровня развития воюющих, эти войны происходят на планетарных, галактических и так далее уровнях по совершенно другим законам и принципам, о которых на нашей планете мало кто имеет даже представление. Кроме этого, все цивилизации, завершившие планетарный цикл своего развития, имеют иерархию, основанную на принципе уровня развития, а не на принципах наследования или принципах большего кошелька. Главами цивилизаций или объединений он становится только те разумные существа этих цивилизаций, которые имеют соответствующие уровни эволюционного развития. Наверное, пришло время пояснить, что стоит за этими понятиями соответствующих уровней развития. Это означает следующее. Каждое разумное существо, занимающее иерархическое положение, имеет такой уровень своего собственного развития, который достаточен для того, чтобы решать все проблемы, возникающие перед цивилизацией или объединением цивилизаций. Иерархическое положение разумного существа – это уровень ответственности, который это существо в состоянии принять на себя в силу своих реальных возможностей по решению насущных задач, возникающих перед их цивилизацией или объединением цивилизаций. Это уровень личной ответственности за судьбу цивилизации или объединение цивилизаций, который подкреплен реальными возможностями разумного существа, позволяющим решать все возникающие вопросы и проблемы. Эволюционный уровень развития нельзя ни украсть, ни передать, ни тем более купить. Эволюционный уровень достигается только в результате личного развития разумного существа через просветление знаниями и реализации личных возможностей. Не правда ли? Это немного отличается от того, что наблюдается на нашей Мидгард-Земле, по крайней мере, последние 13 тысяч лет, особенно в последние тысячелетия, во время последней ночи Сварога. Но не следует пребывать в восторженном состоянии о контактах. Контакты могут обернуться весьма плачевно для контактирующего. Очень часто на контакте с человеком может оказаться астральное существо, которое будет играть с этим человеком в свои собственные игры. Основная цель которой заключается в росте жизненной силы этого человека. Под астральными существами следует понимать сущности вымерших животных и разумных видов. Сюда следует отнести и сущности некоторых людей, у которых нет возможности воплотиться в новые физические тела, и они адаптируются к условиям существования бизонов, что очень-очень часто приводит их к паразитизму. Но это особый разговор, и по мере своего повествования я еще к этим явлениям буду возвращаться и не раз.